говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Православный фестиваль и выставка-ярмарка «Артас» будет проходить с 20 по 25 августа в ивент-холле «Даниловский». Здесь можно будет приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой и крестильную одежду для младенцев, а также заказать церковные требы. Посетителей ждет большой выбор монастырских и фермерских продуктов, свежий мед и растительные масла, товары для здоровья, настойки, мази, травяные сборы, натуральная косметика, подарки и сувениры ручной работы. Помимо ярмарочной площадки, куда приедут крупнейшие монастыри, подворья и храмы со всей России и из ближнего зарубежья, «Артас» представит культурную программу, встречи с известными священниками, концерты духовной музыки, творческие мастер-классы. Программа находится в процессе формирования, о ней будет сообщено отдельно. За новостями следите в соцсетях и по радио «Радонеж». Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 25 августа, выставка закроется в 17 часов. Адрес, повторяю: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский». Ждем вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Виктор Николаевич Николаев, писатель, военный лауреат Большой литературной патриаршей премии и автор многих книг, без которых православные, особенно в 90-е годы, скажу тебе, Виктор, вообще не представляли своей жизни. И одна из книг твоих, первая твоя книга «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца», в которой много рассказывается о подвигах летчиков. Я хотел бы от нас всех поздравить Виктора Николаевича 12 августа, день ВВС, потому что 112 лет назад, 12 августа 1912 года, вышел приказ государя о создании воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Этот день считается днем рождения военно-воздушных сил России, Российской империи, Советского Союза. И вот сегодня в твоем лице, Виктор, хотелось бы поздравить всех твоих боевых друзей, с кем ты летал в небе Афганистана, поздравить ветеранов, всех наших летчиков, и не только летчиков, пилотов, штурманов, технический состав, инженеров, борт-инженеров, всех, кто имеет отношение, да, к военно-воздушным силам.
Конструкторов, которые создавали нашу прекрасную авиацию. Да,
да, это подвиг вообще всего народа был.
Жен, которых мужья служат в авиации. Знаете, быть женой военного в авиации – это тоже летать. Летать из места одного очень серьезной боевой операции в другое, потому что, знаете, когда муж находится на войне, жена тоже на войне. дети на войне, родители на войне, они точно так же переживают, у них также сжимается сердце, они также молятся о здравии, и не только именно своего мужа, а вообще о здравии всех, кто окружает. Просто так устроена наша русская православная душа, сострадание и молитвенной поддержки за всех, абсолютно за всех и за всю страну.
А скажите, Витя, ну вот все-таки сколько мне приходилось сталкиваться, летчики все-таки особенный народ, с особенным чувством юмора. Ну вот, как говорят некоторые, близко к небу летают, поэтому, наверное, накладывают отпечаток, потому что авиация – это действительно особый род войск, и я хотел бы, чтобы нашу передачу начали с неофициального гимна, его называли гимном сталинских соколов когда-то, его пели курсанты во всех училищах военных, авиационных, и уверен, что и сейчас поют часто.
Оно и нам было знакомо.
Да, и нам было знакомо. Да. Эта песня замечательная, вот давайте ее послушаем. «Стальная эскадрилья» называется.
Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, пилоту недоступен страх, глаза он сверди смотрит смело, и если надо, жизнь отдаст, как отдал капитан Гастелло. Пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, пусть знает враг, что мы сильны, героям, патриотам слава, за Сталинград и Ленинград. Оплатим мы фашистским гадам, пропеллер громче песню пой, неся распластанные крылья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья, за вечный мир последний бой. Летит стальная эскадрилья.
И сейчас наша стальная эскадрилья тоже за вечный мир. И вот эти слова «за Ленинград и Сталинград отплатим мы фашистским гадам», а сейчас за Донецк, за Луганск, за Белгород,
Курск.
За Курск, за то, что сейчас происходит. И действительно, повторяют подвиг, наши летчики повторяют подвиг своих дедов, уже некоторые отцов, а в основном дедов, а некоторые и прадедов, летчиков, героев Великой Отечественной войны, повторяют все подвиги. И их невозможно не вспомнить сегодня вот в этой песне. Подвиг Гастелло вспоминается. А ведь в 22-м году два наших летчика на Су-24-м, штурмовики-бомбардировщики, полковник Антонов Александр Сергеевич и штурман, командир экипажа, майор Никишин Владимир Иванович, повторили этот подвиг Гастелло. Им авианаводчик нацелил их, там прорывалась крупная бронегруппа, колонна вражеская, выходила нашим в тыл, ее надо было остановить. И они понимали, что делают боевой разворот на вражеской территории, опасно, где ПВО работает мощно. И получили ракету ПЗРК отработала, самолет уже воспламенился, но они понимали, что могли катапультироваться, но они тогда по цели не отработают. Они отработали по цели, а потом направили свой самолет, это слышали в радиоэфире все, и враг слышал, как, когда они сознательно направили свой самолет, как Гастева, на вражескую бронегруппу. И в эфире прозвучал Антонова Александра Сергеевича: ну, встречайте, гады, папу. Взрыв, пламя, бронегруппа выведена, машины повреждены, танки, бронемашины повреждены. Спасли они, остановили врага, враг не смог прорваться. Герои России, через несколько дней Владимир Путин подписал указ, посмертно присвоенный герои России. Вот повторили наши с вами, братья и сестры, повторили подвиг Гастева, экипажа Гастева. Причем они были на пенсии оба. Антонов, полковник, замкомандира полка, уходил на пенсию по возрасту, по выслуге в 50 лет.
По вылету,
по выслуге. И штурман уходил на хороших работах. И как Антонов сказал, меня Родина во сне позвала. То есть они решили, Царствие Небесное. И это такие герои, которых надо на бессмертном полку их портреты нести рядом с портретами всех героев, портретами Николая Гастева и его экипажа.
Знаешь, вся наша история любого рода войск, она вся пропитана, и везде можно найти и Гастелло, и Талалихина, и Моресьева, везде просто найти. Я служил в воинской части, которая носила подвиг Елисеева. Возможно, ты помнишь, это было советское время, когда натовский бомбардировщик уже уходил через Азербайджан, и ему приказали любой ценой не допустить его ухода. Он полностью выработал весь боезапас, и вот тогда Елисеев принимает решение, он идет на таран. Этот самолет был подбит, вот, и он присвоен звание Героя Советского Союза посмертно. У нас таких подвигов очень много, но у нас, к сожалению, об этом очень мало говорят в школах, в вузах, на телевидении. Я тебе хочу сказать, что наша молодежь очень любит эти истории. Они проникают сразу.
Тянутся к этому.
Они тянутся именно к правде. Они тянутся к этим высоким качествам поведения человека в любой запредельной ситуации. Вот говорят, у нас непростое время. Виктор, а когда в России было время простое? Вот когда оно было простое? Как только была, как появилась православная Россия, Русь, матушка, она всегда было в ней непросто жить. Я не имею в виду, что нам было лично тяжело жить. Просто на Россию посягали всегда. И поэтому, когда молодежь...
И будут посягать.
Потому что, ну, какая-то есть старая добрая Англия, какая-то Европа, Америка, а Святая Русь одна. И все прекрасно понимают, что если не будет Англии, ну, мы выживем. Это, знаешь, как ампутация левой руки.
Люди, мир выживет,
да. Люди выживут, да. Вот. Без ноги выживут, там, еще без чего-то. Но когда не будет России, это все равно, что взять и вытащить сердце. Срок жизни – несколько минут. Всему миру, причем не только там какой-то отдельной стране. Поэтому и посягают на Россию не потому, что она такая богатая полезными ископаемыми, она богата духом. Она богата верой, религией, отношением друг к другу. Вот ты не случайно вначале сказал о том, что сразу упомянул Донбасс, Курск. Ведь смотри, как мобилизовалась вся страна.
Сегодня.
Абсолютно вся страна. Сегодня, именно сегодня. Вдруг народ проснулся, отмел в сторону все свои какие-то личные выгоды, второстепенные направления.
Обиды.
Обиды, да. И вот все просто взяли за то, чтобы помочь людям, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Туда отправляют порой последнее. Я ведь неоднократно видел бабушек, которые там с пенсии снимают вот эти последние копейки, там несколько рублей отправляют для того, чтобы помочь. Вот в этом и богата страна. Вот поэтому она всегда была поперек горла всему миру, Америке, немцам. И вот сегодня, смотри, показали по телевидению много раз, вот прокручивали вот этот фрагмент, одели фашистскую форму, подонки.
Каску немецкую.
Да, немецкую каску. Вот этот старик, 74 года, вот эти вот знаешь, вот эти вот фашистские оскорбления.
Руси-швайн,
да, да, шнапсы, вот это вот. Потому что в них живуча ненависть. И что бы ты ни делал, как, потому что с фашизмом надо поступать, как поступают с фашистами. Хватит любезничать,
знаешь,
с ними.
Ведь, простите, я перебью. Я тебя, просто не все, может, слушатели знают. Это два, этих, которые зашли на Курскую землю, два из диверсионной группы. Одели фаш... Ну, они давно фашистские. Туда же зашел даже батальон официально, Нахтигаль, как в Галичине был фашистский соловей. И когда, кстати, видите, ты же видел эти кадры, когда их в плен попадают, я вообще не понимаю, они уже не военнопленные, они террористы. Сказал глава нашего государства об этом. И главное, что они все уже знают, они работают по методичкам. Меня схватили на улице, мобилизовали, я ни в кого не стрелял,
все
я
как
повар,
один.
Как один.
Все как один.
Смотришь, здоровый ЛБ 30-летний в элитной штурмовой бригаде, в разведывательной диверсионной группе, это самые подготовленные, они не стреляли, оказывается.
Да, да? Знаешь, таким затравленным голосом, такие несчастные люди, они не хотели этого.
Это методички, их
естественно, их этому учат, их натаскали на эти слова. Потому что это просто страх, животный страх, что за это надо отвечать.
А они же признаются, да, по мирным стрелял, да, да, приказ был, заходили стрелять по мирным, но я не стрелял, я не стрелял. И вот такой животный страх уже. Но я думаю, ведь контрразведчики уже знают, есть приемы, как их выводить. Это не так сложно на чистую воду, кто они такие, будут отвечать. Но я еще раз, братья и сестры, хочу сказать, что в первые дни... Это все пограничники, пока потянулись резервы, врага останавливала наша авиация. Они по 20 часов в сутки работали. Особенно штурмовики и Су-25, и
грачи
знаменитые. Вот ведь песню сейчас послушаем. Это песня, чтобы те, кто не понимает, почувствовали, что значит боевой вылет для... Су-25-го для штурмовика, которые по 20 часов в день работали по вражеским колоннам и остановили их резервы, не дали им развить успех, подтянуть дополнительные силы. Вот песня Николая Анисимова «Грачи прилетели».
Кстати, автор этих песен просто уникальный человек.
Уникальный, да. Но он сам, видно,
да,
иначе бы такой не напишет.
Его песни – это просто выстраданные душой и сердцем.
Он начинается с радиообмена, да,
Это просто подлинник. Вот. И их слушаешь, и аж душа замирает о правдивости и высочайшем уровне моральном.
Да. Передают это состояние летчика, штурмовика.
Просто передает, идет обстрел по нему. Смотрите, там, откуда огонь ведет, пусть штурмовиков наведет, отработают. До пятого наведите, он отработает.
705-й, мы подходим на 3900, удаление от разбитки 85.
Понял, повнимательнее.
Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. На поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет.
Смотри, гора, это наша гора. Видовые обороты прибавь.
Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражи, мы браток не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ищу по себе разборки, но ведомый не зевай. Эй, внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю бомбы и на выходе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как собрасово грачи. Прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка не молчит. Я кручусь и кувыркаюсь, сотый раз козырекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я 200-й груз. Нахрена пошел я в кач, вот Ульян. Иначе был бы дом, машина, дача. И бы был бы арбуз.
Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают. Под глазам не раскидают, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Тихо мышь консервной банки, по которой не попасть бы ночью в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке и с расходом МБК имитирую атаки. Выходите, пора из драки, ведь почти сухие баки и надрёбаны бока. Мне похоже, как морозом, грачу, столкнул носом. Защитись под вопросом, самолет мой просто флам. Ножевая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышу летуны. Спасибо вам! Набрали, довернули, позади снаряды пули. Уравнение вернули, держит в воздухе крыча. Борт летит на честном слое, а из носа капли крови. Знать санчасти, на здоровье, получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют нахлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить.
Ты знаешь, как возвращаешься обратно туда, как Майданов кричал, или все взлетаем, или все остаемся. Ищем этого мальчишку в Арыке, сошел с ума. Хватаем, подтаскиваем его на борт. Майданов кричит, в руках только автоматы, все остальное выбросить. Правому пилоту разгон, считай. Ущелье влево-вправо качнули, несущие отлетают сразу. Духи прекратили стрельбу, они уверены были, что не уйдем. Майданов начинает разбег по самолетному, а там 22 на борту.
Правый перегружен,
невероятно. Перегружены, высота 400. Правый пилот считает 100, 110, 120, 140. Майданов орет отрыв. Сваливаемся в пропасть, винты в штопор. Ушли. Майданов – герой России.
Это, братья и сестры, я напомню тем, кто не слышал, они вот так выручали разведку, и борт Майданова как мячик прыгал под огнем, изрешеченный.
Через каждые 2-3 минуты менял местонахождение. Потом мы, когда на аэродроме пересчитали, 46 пробоин в лобовом стекле у Майданова, ни одна пуля ему в лицо не попала, в голову, и правому пилоту, и борттехнику. Вы знаете, Майданов погиб героически, вот говорят. Это на самом деле была евангельская смерть, ведь он был человек некрещенный, казах по национальности. Мы с тобой говорили об этом, да. Но о таких вещах надо говорить всегда, конечно, просто. Конечно.
Вспоминать.
Да, и он, когда уходил на вторую Чечню, ночь не спит, его супруга спрашивает, Коля, что ты не спишь? И вот тогда он сказал, Таня, давай покрестимся. И они покрестились в Агалатово под Питером, в гарнизоне, там храм. И вот он ушел крещенный на войну, казах. И как он погибал? Почти такая же ситуация. Поднял всех, забрал всех десантников на борт. И когда взлетали, пуля чеченского снайпера попадает ему в сердце. И вторая с рикошетом от блистера, вернее, от заднего, от прикрытия, попадает ему и перебивает шейные позвонки. И вот с двумя смертельными ранениями он еще управлял бортом 15 минут.
И пока когда, правому отдал.
Да, и когда увел в безопасное место и был убежден, что все, все спасены, он в небе передал ручку правому пилоту и в небе на руках у борттехника умер.
Ну, это выше человеческих.
Это, да. Это трудно объяснить, сидя в теплой аудитории, понимаешь, как Николабай, когда спасали наших ребят, приземлялся он и цеплялся левой стойкой, откатывали люки, а там был грунт настолько...
Рыхлый,
что борт постоянно провисал и проваливался. И надо было под лопастями несущими, там оставалось примерно, когда метров, ну, около метра вот, пространство. Десантники на, ползком на карачках заползали на борт, правый хрипло считал по головам, потом Майданов чуть менял, и снова, чтобы не было опять не провала. Колобай, да, не Колобай, да, не Колобай, простите. И вот он был, когда уверен, что опять же всех забрали, ему ушли. И ведь не Колобай, а Майданов – это одни из первых пилотов, которые летали хвостом вперед на вертолете. Это вообще уникальный случай. Сегодня просто эти моменты изучают уже, когда готовят новых пилотов, особенно вертолетчиков. И вот знаешь, когда в Чечне были такие моменты, десантники на скале выложили такую надпись камнями: «Если не мы, то кто?». А люди Майданова выложили внизу надпись: «Если не кто, то мы». Понимаешь, вот это вот действительно, это сегодня можно произносить даже на федеральных каналах. Пришло время, особенно для нашей молодежи. Учтите, что страна в таком положении, если никто, то мы и вы. И вот как сегодня показывают, как мы уже с тобой и сказали, и еще раз говорим о том, какая наша все-таки молодежь боевая, как она, в них проснулся вот этот патриотизм, вот это желание оказывать помощь. Поэтому
они это... не просчитывают нас. Я вообще посмотрел, Макфо, бывший посол США в России, они, видно, рассчитывали взять Курскую АЭС, взять Курск, далеко идущие планы были. И потом он говорит: да, надо разменять Курск на Донбасс и Крым. Я думаю, ну, ты же в России послом был, хочешь тебе сказать, а может тебе еще и Владивосток добавить туда,
с Уралом? Когда, да. Когда они вошли на территорию Курска, я ведь тогда тебе сразу позвонил и спросил: Витя, тебя спрашиваю как историка, когда была Курская дуга?
Ну да, прямо
и вот, июль, да? Они это? Как будто приурочили к этому моменту. Да. И вот сейчас, который опять готовится стать президентом Америки, да.
Трамп.
Да. Ведь он недавно совсем сказал всему миру: вы забыли, что ли, про
Наполеона?
Про Наполеона, вы забыли про Великую Отечественную
про
войну,
Гитлера,
про Гитлера забыли. Вы что ждете от России? Ну, вы будет еще раз Курская дуга для вас. То есть даже американец, который хочет стать президентом Соединенных Штатов, и то у него в голове вот это есть.
Вспоминает историю.
Вспоминает историю, да. Он реально вспоминает и предостерегает весь мир. Вы учтите, на кого вы прете.
Кстати, ведь вот хотелось, я вчера эту тему поднимал в эфире, хотелось тоже сегодня, мы с тобой это говорили с возмущением о том, что есть блогеры, ну, вот такой один знаменитый военный эксперт, Подоляка. Ну, мы раньше замечали у него проколы постоянные какие-то. Нас удивляло, как вот на Первом канале военным экспертом...
На федеральном
канале, да. Может стать человек, который никакого отношения к армии не имеет, без военного образования. И вот сейчас во время этой операции, ну, просто блогеры, и он один из первых, разгоняли панику. В чем они говорят, что это
причем,
они
причем делают... разгоняли ее профессионально.
Да, якобы правду, да, правду мы хотим донести. Во время войны вы вообще понимаете, что вы делаете, на кого вы работаете? И это очень все-таки серьезный вопрос с информацией. Мне кажется, поступил уже приказ вот этих, но этот, правда, не бывает никогда на линии фронта, Подоляк, он сидит и рисуется. Но должны быть корреспонденты военные, военкоры, как во время Великой Отечественной, прошедшие подготовку. Вот как Женя Подобный, дай бог ему здоровья, Евгений Подобный, которые с войны не вылазят, Стешин, Коц, которые с 8-го года с войны не вылазят. Есть еще ряд военкоров, которые действительно понимают, что такое война, лишнего не скажут.
И они отвечают полностью за то, что, о чем говорят.
Да.
И вот знаешь, мы с тобой говорили, еще раз повторяем, пришло время фронтовых священников.
Фронтовых
журналистов, да. Которые действительно знают цену подвигу, знают цену смерти, и мы просто с тобой сейчас, и я лично на радио Радонеж хочу сказать, что Подобный Женя, как никто, достоин звания Героя России. Вот за те виды подвига, которые он совершал, в совокупности того, как он это все пережил.
Работу на родину.
Он жертвовал собой. И вот эти фрагменты, когда показывают, как он идет весь окровавленный, полностью без лица, практически с обожженным лицом, он не потерял ни разум, ни самообладание. Он объясняет, куда ему надо. Он идет босиком, потому
водителю.
Водителю, да. Понимаете, это как никто среди журналистов должен быть, фронтовых журналистов, должен быть герой России.
Оценен его подвиг,
да,
надо.
Да, вот именно так надо оценивать подвиг. Надо так оценивать подвиг наградами, потому что они точно так же находятся на войне.
Под огнем.
Они не держат в руках оружие, но оружие – их слово, правдивое, настоящее слово, благодаря которому народ начинает верить тому, что на самом деле их вдохновляет, и что является на самом деле истинным положением на войне, а правда, не то, что... Да, правда.
А не эти блогеры, которые распоясались. Ну вот сейчас, кажется, приказ этот вышел, этих всех самодеятельных блогеров из самодеятельных военкоров не пускать в зону боевых действий. Да, не пускать всю эту публику, да. Потому что кто из них работает сознательно на врага, а кто просто истерик и хочет больше подписчиков собрать, это непонятно. Но это, опять же, вчера говорил, повторю, это недоработка Министерства обороны. Должен быть единый информационный центр, где будут работать профессионалы, и которым доверяют, которые знают, как отвечают за каждое свое слово и понимают, что такое.
Вот как отвечали, да, за каждое свое слово. Смотри, вот как мы вспоминаем с таким просто огромным уважением вот таких дикторов в свое время, Левитан.
Ну, Левитан,
это,
да.
Это просто символ был.
Гитлер его объявил врагом,
да,
своим.
Гитлер, да. После него были и Шатилова, и Заманский Владимир Петрович.
Ну, не на телевидении диктором, а Шатилова и Игорь Кириллов, они же
Кириллов.
Говорили,
не, как, я понимаю,
как спокойно вообще. Как,
да, я просто говорю о манере того, как они говорили.
Школе.
Да, о вот этой школе дикторской, да, настоящей. Да, да. Вот какой голос выдержанный, какую они прошли профессиональную подготовку. Они отвечали за каждое слово. И как вот Шатилова в одном из эфиров рассказывала, это ведь действительно был настоящий экзамен. Вот по дикции, даже по манере, как сидеть и держать голову, и каким тоном вести рассказ,
передачу, да.
Это действительно в высшей степени профессионализм. Как тебе люди с любовью сегодня вспоминают, особенно вот наше поколение, советское, которое знает цену. Но это ж не сравнить с сегодняшними дикторами, которые могут спотыкаться в словах своих, которые,
да, манера подачи, сама, да.
Порой развязная вот эта манера, да.
Это, конечно, очень... Что говорить о нашем телевидении, когда, мне кажется, до телевидения нашего... Ну, там Эрнста, всех прочих, дойдет, что есть какие-то хорошие передачи. Ну, по-моему, страна третий год ведет войну тяжелую, а на телевидении какие-то пошлые передачи, то, чего вообще не должно быть. Телевидение должно собирать дух народный. Я имею в виду вообще все информационные программы, не только информационные, и радио, и песни, все должно звучать, они же не пускают. Вот на телевидении тоже Юлия Чичерина, которая с Донбасса не выходила все эти годы, ее песни, ее же не пускают ни на какие фестивали. Поэтов, которые у нас появились замечательные, их издают тоже на свои деньги какие-то патриотические,
да,
каналы.
Крохотными тиражами, да.
А есть среди них
просто... Мы с тобой говорили, должен ребята, быть, да, федеральный канал подвига. Должен быть федеральный канал для молодежи, который бы назывался в лучшем смысле слова «золотая молодежь». Вот именно золотая, которая в возрасте 18, 19, 25 лет совершает вот эти подвиги, которые сегодня они совершают даже на Донбассе. Об этом надо рассказывать.
Вот, кстати, вот эта песня, которая сейчас прозвучала, там же каждое слово, особенно когда вот эти мысли, лучше бы уволюсь, да?
Да.
Приду, лучше бы я не в Качу пошел, в Ульяновской гражданской авиации, да, возил. И потом, да, и когда, вы представляете, вот сейчас они работали, вот эти последние 10 дней, вот такие пилоты работали тоже без быка, имитировали, значит, чтобы помочь пехоте, да, имитировали заходы на боевой курс, развороты, да, и с сухими баками возвращались. Против закона вернули, да, возвращались
на
базу.
Как мы с Майдановым однажды вернулись на сухом баке, была грубая посадка на полосу, вот, и мы просто, он уже дотянул на автопилоте буквально. И вот когда мы грохнулись на свою полосу, там было реально сотрясение мозга у некоторых, вот, и Майданов говорит, да у нас, говорит, топливо закончилось минуту назад. Понимаешь, он умудрился довести с пустым баками полностью вертолет свой до касания. И таких случаев очень много. Ведь это даже не назовешь высшим пилотажем. это человек, который полностью чувствует вот это. Причем вот в качестве даже такого хорошего юмора, хочу сказать, с нами летала овчарка. Вот, овчарка непростая. Ее мама, овчарка, когда она щенилась, она принесла самого толстого щенка своего и положила мне в левое кресло, в чашку, пилоту, командиру вертолета. И так как он родился у нас 12 апреля, мы его назвали Юрий Алексеевич, этого щенка.
И вот в честь Гагарина.
И он у нас летал, он у меня летал на коленях задними лапами, а передние лапы у него всегда лежали на пулемете. Вот. И он практически...
На курсовом.
И он все время летал с нами. Я тебе говорю, что... И потом его забрали в Россию, вот там правый пилот умудрился как-то провести его через таможню. Ну, просто таких случаев смешных очень много. И он дважды нам спасал жизнь. Однажды мы левым креном завернули и не заметили. Он всегда, когда видел опасность, лаял левому пилоту, командиру прямо в нос. Вот, и кусал за правое плечо. То есть это был реальный член экипажа. И поэтому таких случаев очень много было. На самом деле смешных, курьезных, но они какие-то все трогательные.
Ведь пилоты всегда, это вот трудно объяснить, это не суеверие какое-то. Но они к боевой машине относятся как к живому существу.
Да, как к живому.
И это, между прочим, это когда-то почувствовал Высоцкий очень хорошо, когда его песня «Я к истребитель» тоже
да.
Песня удивительная. И у Анисимова эта песня «Я вернулся» от лица Ми-8 вертолета. Это тоже, вот сейчас услышим ее, братья и сестры, это...
Знаете, она прошивает до слез просто. Вот те, которые действительно вот это видели наяву и познали, я хочу сказать, что даже как пилот готовится к вылету, независимо там вертолет, самолет, он просто с трепетом его обходит, гладит. Да, слева направо проходит по нему. То есть это настолько близко для него и родное, и они чувствуют друг друга. Это не какие-то, знаете, мистические там или набожные моменты, вот, выдуманные ситуации, но это действительно так.
Связь
это такая. Вот какая-то необъяснимая связь. Вот он настолько техник, и пилот, и сам самолет, и вертолет друг друга чувствуют.
Песня «Я вернулся», Ми-8.
Я вернулся, весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых 300-х, 300-х. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износе я Ми-8. Топ скомандовал мне вольно, нахватал я пуль довольно, ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по воинам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8.
Да, сколько десятилетий вот этот работяга Ми-8, как ему благодарны очень много стран. Он во многих странах находится, он очень простой в технике, он легко управляемый, он действительно работяга Ми-8.
Ведь кроме вертолетов Ми-8, вот смотри, вот вы начинали с Майданов, Афган, да? Потом Майданов, Чечня. Некоторые еще в Средней Азии. В Чечне уже комполка Майданов.
Сирия.
Да? Николабайси. Потом Сирия. То есть есть братья и сестры, наши летчики, наши люди, которые все эти десятилетия не выходили из войн и военных конфликтов, как и Ми-8, это старенький. Это... Мне кажется, надо вот таким людям честь воздавать. И,
видите, да, не кажется, им надо честь воздавать.
И канал, улицы называть. Сейчас началось это и улицы называть, и школы называть именами героев, чтобы на этом росли ребята. Это действительно очень и очень важно.
Причем, знаешь, вот ведь это не обязательно, чтобы он был героем России. Просто я могу сказать, дорогие радиослушатели, допустим, взять хотя бы тот же Афганистан. Вот от кому отнести и на кого сетовать, что, допустим, было требование не более 2 героев Советского Союза в месяц, не более 5 героев Советского Союза ордена Ленина. Вот кто вот это устанавливал? Потому что, допустим, тот же батя Блажко, который командир нашего спецназа, с которым мы непосредственно работали, он... Его дважды выдвигали на героя, и дважды ему не дали героя Советского Союза, потому что, ну, он уже лимит вышел на героев. Вот как это все объяснить? Как можно объяснить, что вышел лимит на чувство патриотизма, героизма, любви к родине? Вот на это что, лимит есть? И вот когда вот эта пошлость прекратится, когда действительно будут воздавать достойное... Даже нашим молодежам, вот сегодня, мы не будем даже касаться вот в эту секунду, допустим, событий на Донбассе. У нас ведь сколько, допустим, полицейских, которые самоотверженно выполняют свой долг. Молодежь, ребята совсем маленькие, которые спасают во время пожара кого-то из Риги.
А их сейчас награждают.
Я понимаю, да, что их награждают, но об этом я тебе еще раз хочу сказать, об этом надо говорить. Если он погибает посмертно и награжден каким-то орденом, почему бы не давать это название этому классу, в котором он учился, этой школе, в которой он учился, и не обязательно он героем стал, а, допустим, кавалер ордена какого-то другого.
Ну, орден мужества.
Орден мужества. Почему, да, почему не вот именно его именем не назвать класс, школу, спортзал, в конце концов, какую-то спортивную площадку?
Сейчас началось уже.
Это началось, но как-то это все очень туго идет.
Медленно. Да. Но вообще страна ведь меняется на наших глазах.
Меняется,
тут,
да.
Ничего не скажешь. И вот то, что ребята сейчас, многие молодые, встряхнулись, они думали нас запугать, вызвать недовольство. У нас вопросы есть, к тому, кто проспал это вторжение в Курск? Много вопросов. Я вчера говорил, я думаю, с ними разберется.
С ними разберутся, да.
Военные,
мы в этом эфире говорить не будем. Да. Я думаю, что по ним уже решение будет принято.
И все детально все будет, значит, выяснено и, да, рассмотрено как надо. Но они наш народ не знают. Появилось только чувство ярости. Вот у всех чувство ярости.
За Родину.
Да. И чувство необходимое возмездие, жесткого возмездия. И пора избавляться от иллюзий. Я говорил, думаю, ведь ты меня поддержишь в этом. Виктор Николаевич поддержит, я уверен. СВО, сейчас не СВО уже. После вторжения на нашу землю, это не специальная военная операция, а война со всем Западом, как бы они сейчас не открещивались, что они якобы к этой операции вторжения не имеют отношения. Это они подготовили натовских наемников там, то есть военнослужащих кадровых было много.
Виктор, специальная операция военная, она длится примерно по времени от 3 до 7 суток. Вот это операция.
Специальная, да.
Да, специальная операция. А потом начинается война.
Сейчас это война,
да. Сейчас уже 3-й год идет война. И поэтому надо относиться уже к войне. Как фашисты говорят, я имею в виду немцев, ФРГ, которые говорят, мы отдали оружие, и уже мы за него не отвечаем. Нет, вы отвечаете за него.
И ответите.
И ответите за него. Вы за все отвечаете. За все, что вы творите на нашей земле. Имейте в виду, то, что вы взорвали вот этот газопровод, вы сами себя взорвали. И это надо быть каким глупым экономистом, чтобы это совершить.
Виктор, они же все знают, им приказ дали, американцы, они же
я понимаю, что
оккупированная
они им приказ
страна.
Дали. Это насколько надо быть зависимым и насколько надо потерять чувство гордости за свою страну, чтобы подчиняться вот всем вот этим указаниям.
Но вот это вторжение, особенно с фашистской символикой, жгут танки «Леопард», сегодня сожгли «Челленджер» английский. То есть все НАТО вторглось, можно сказать, руками вот этих украинских нацистов. И, братья и сестры, я хочу сказать, не надо строить иллюзии. ТЦК их ловит, да? И все думают, у тех, кого ловит ТЦК, это, значит, те, кто не желает воевать за этот режим. Поверьте, не знаю, какая часть, значительная часть из них, они нас не любят. Они просто хотят, чтобы за них кто-то другой воевал. А когда им дают в руки автомат, они нас ненавидят и считают, что мы виноваты в том, что их ТЦК отловило. И воюют они, ловят пленных, они же честно признают. Нам быка не подвезли, нас бросили, да? Было бы быка, воевали бы дальше. Там единицы, кто понимает, за кого они воюют. Иллюзий не должно быть. Они сейчас наловили больше, чем за полгода. Война будет, у них еще в резерве несколько бригад, могут ударить в другом месте, в Белгородской области. Мы должны, наконец, перестроить сознание общества, власть должна обратиться к обществу, сказать, война идет серьезная, отечественная, хватит этого бояться. Вот я, Виктор, так считаю.
Ты абсолютно прав. И знаешь, вот я хочу сказать, вот насколько живуч фашизм.
Да.
Вот насколько он живуч. И причем ведь даже начиная с 2014 года, кто не пляшет, тот москаль. Да. Понимаешь, ведь им прибывали вот это отношение к России, к нам, ведь начиная буквально с пеленок.
За что?
Вот, не вот за что? Вот за что? Это насколько неблагодарное. Я не хочу, допустим, говорить плохо о всех украинцах. У меня много, да, много знакомых ребят, которые живут на Украине и которые просто ждут, как вот твои знакомые говорят, вы ударьте, мы стерпим.
А говорят, я вчера, это люди, которых я знаю, они говорят, воюйте по-настоящему, не жалейте нас, они обращаются.
Да, да. Бейте. Вот это великие слова, кстати.
Это, знаете, ведь, знаешь, это как слова тех, кто на оккупированной территории в Харькове в 43-м году. Бейте, лишь бы фашистских гадов не было. Вот они так обращаются. Убейте эту фашистскую
гадину.
Это
как, знаешь, это как подвиг Матросова, понимаешь? Да. Вот они вызывают огонь на себя. Да. Да. Бейте, мы готовы это. И поэтому уж...
Освободите.
Ведь там, я уверен, более чем половина украинцев... которые действительно, они по различным причинам не могут
слово сказать.
Да. Они боятся за свои семьи, они не за свою шкуру боятся. У них есть семьи, у них есть родители, допустим, порой просто немощные, уже старенькие. Они за них переживают. Но они молчат не потому, что они фашисты, а потому, что они молча ждут нас. Они молча душой молятся за то, что приходите.
А кто может, тот и, значит, делает, потому что СБУ все время свирепствует. Вот по Одессе 14-го прилетело по наемникам, там очень много скорых, по складам целый день детонировало, в порту Одесском все горело. То есть удары очень точные были. Причем, знаете, братья и сестры, это вот, поверьте, я знаю, могу отвечать за эти слова. Они говорят из разных городов. Россия бьет ювелирно. Боятся только своего ПВО, поветренной обороны этой, которая со старыми ракетами, значит, куда ракета упадет, собьет, вот этого боятся. А на самом деле они даже жертву не могут показать среди мирного населения. Такого не было, чтобы убили точно по военным объектам. Это вот надо отдать
должное. Они за страха за свою шкуру показывают, что якобы это только вот Россия так себя ведет. Но ты знаешь, я когда был на Донбассе в очередной раз, допустим, в том же Бердянске, когда фашисты вошли в Бердянск, преподаватели университета, они бросились прятать, ведь они своих детей и внуков, они бросились прятать
портреты
Лермонтова, Пушкина и Гоголя. Ты понимаешь, в чем дело? Вот насколько они, вот у них вот этот всплеск эмоций положительный на любовь к русской литературе,
к России, к родине.
Мы, говорит, потом только поняли, и даже, говорит, на нервной почве смеялись, говорит, девчонки, говорит, что, а там девчонкам лет по 50. Говорит, мы, говорит, что в первую очередь бросились спасать. Портреты наших известных писателей, художников, великие, понимаешь, да, это подлинники, портреты были нарисованы, да, написаны известными художниками. Поэтому, ведь вот смотри, даже в такой ситуации, казалось бы, на что сработало сразу подсознание человека? На спасение все, что связано с Россией. Именно вот этот всплеск эмоций и сердца.
Величием Родины. Да,
величием, да. Родины, да.
Братья и сестры, таких много на Украине, и мы бьемся за освобождение. А должен сказать, что те, кто обезумел, их тоже очень много, они попали под невероятный удар пропаганды, спланированы, методично работают, они обезумели. И когда освободим эту землю, придется их лечить. А то, что освободим, ну, сейчас уже сказано было на уровне ООН, только капитуляция, они пошли по пути гитлеровской Германии и ждет такой же конец эту хунту. Так что наберемся терпения, наберемся сил. Еще ведь остается времени совсем немного. Знаешь, я вчера говорил, я заметил, идет пропаганда, пытается внушить неверие командному составу нашей армии. Воров, чиновников судят сейчас. Это раскручивается. Все связи их выявляют.
Наконец-то.
Вместо того, чтобы сказать, наконец, вот это пошло, эта система, пытаются внушить, а все генералы такие. А сколько генералов у нас ранения получали, контузии получали, находятся на передовой с бойцами, воюют храбро. Вот это неверие в командный состав, они такие же герои, как бойцы и командиры.
Они принимают решение, и они отвечают за это решение. Да.
Ошибки бывают,
Ошибки бывают. Но они полностью отвечают за все, и они это понимают, и поэтому принимают такие решения. И вот знаешь, уже в завершении нашей передачи, хочется сказать, вот эти вот, я просто вспоминаю без конца, как говорил президент, вот его манера, дикция, его выражение лица, вы, говорит, теперь что ждете? Я просто могу своими словами сказать. Вы, говорит, теперь что ждете, когда фашизм на нашей стране?
На нашей земле.
Да, на нашей земле. Какие могут быть мирные переговоры? Понимаешь, то есть вот даже по его мимике, по его лицу уже можно понять, уже принято генеральное решение, что делать с фашизмом.
Добить врага.
И он будет добит. Просто надо сказать, что он будет добит. И победа будет за нами. Это не высокопарные слова, это действительно так и будет. Знаете, дорогие радиослушатели, надо молиться за наших бойцов, за их жен, которые там находятся, за их детей. Я просто лежал в госпитале, в военном, где лежат ребята. Они действительно понесли очень серьезные физические, но они не потеряли самообладание, они не потеряли интерес к жизни.
Дух.
Они все равно граждане России. И очень многие правильно делаются, которые с ранениями вернулись и работают с молодежью, вернулись в военкоматы. Вот этот опыт надо беречь, и чтобы он процветал. И на основе этого опыта, чтобы он формировалась наша молодежь.
А я ведь добавлю, может быть, кто-то скажет, что я не прав, а я скажу вам, что наши телевизионные каналы должны возглавлять такие люди, как военкор Евгений Подубный.
Да.
Такие люди по духу, по отношению к родине, по любви к родине. Тогда у нас
и по ответственности.
И по ответственности. Да. И тогда у нас и телевидение изменится, и вообще многое изменится в стране.
И в моральном, и в воспитательном, и в патриотизме. Во всем, во всех отношениях. Причем очень быстро.
А вот эта программа, которую объявил Владимир Владимирович Путин, «Время героев»,
да.
Вот я уверен, что они придут. Они придут и в кинематограф, вот эти ребята, прошедшие огонь и доказавшие делом.
Об этом будут написаны прекрасные книги, сняты настоящие фильмы. И все будет по-настоящему. И преподаватели в университетах будут, именно которые показывать будут вот чувство патриотизма.
А вообще, скажу вам, что Господь милостив к нашей стране, Господь ведет нашу родину, не оставляет. И мы должны в это твердо верить. А тем, у кого, наслушавшись этих блогеров, которые панику развивают, вот сегодня говорили с батюшком, с отцом Николаем Булгаковым, кто не может сети вязать, да, либо помнится, каждый православный может молиться. Уделите время для молитвы, прочтите еще раз молитву, которую на литургии слышим каждый день, молитву о Святой Руси. Помолитесь всем святым. Сегодня память великого святого нашего юродивого Христа ради блаженного Василия.
Да.
Да, помолитесь. К его мощам можно прийти каждый день, зайти, не покупая билет, сказать в храм к Василию Блаженному, слева там, зайти, приложиться к нашему угоднику Божию, к его мощам в Москве, в храме Покрова на Рву. И мы не понимаем, отец Николай сегодня вспоминал в разговоре, мы с ним, он вспоминал слова отца старца Николая Гурьянова, который говорил: «Какие мы счастливые, что мы с вами верующие, какие мы счастливые, что мы православные, как Господь нас любит». Вот это надо помнить в самых... И когда вот эти бывают неудачи, и на фронте бывают какие-то, мы должны помнить, Господь нас не оставляет. И Царица Небесная.
И вот знаешь, я в завершение хочу сказать, это просто приведу такую, она трогательная, в какой-то степени смешная, но момент от моей внучки, когда она училась в школе, изучала историю в 4 классе, да. И шла передача о Бородино. Она смотрела 40 минут эту передачу, потом подходит ко мне и говорит: «Дедушка, я сейчас смотрела передачу о Бородино и пришла к такому умозаключению». У нее еще речь такая. Я говорю: «К какому?» А к такому, что Наполеон бы человек очень глупый. Я говорю: «Почему ты так решила?» Она говорит: «Понимаешь, дедушка, умные люди на Россию не нападают. Умные люди с Россией дружат. И от этого становятся только богаче».
Вот так. Так что наша страна непобедима. И мы все помним слова, которые произнес верховный главнокомандующий в 41-м году. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас». Виктор Николаевич, до следующих встреч, Виктор, дорогой. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.
И всех наших радиослушателей.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.